Удобные исторические теории. Простые, стройные, известные каждому со школы. Будут опровергнуты. Забытая история.
15 часов 6 минут, в эфире программа «Забытая история», у микрофона Владимир Карпов, с нами сегодня Глеб Носовский. И вспоминаем мы о юлианском и григорианском календаре. Значит, история вкратце такая: все мы живем по григорианскому календарю, Русская Православная Церковь, ну и ряд других живут по юлианскому календарю, из-за этого периодически возникает путаница, когда праздновать Рождество, когда Пасху, ну, в общем, масса вопросов возникает. Здравствуйте, Глеб Владимирович.
Да, здравствуйте.
Да, ну и что новая хронология-то по всему этому?
Ну, я хочу уточнить, что все мы живем по григорианскому календарю в России только с 1917 года.
После специального декрета Владимира Ильича Ленина.
Да, потому что в царской России до 1917 года мы жили по юлианскому календарю, и было очень много попыток перейти на григорианский календарь, но русские ученые всегда были против. И приводили доводы, о которых я сейчас, наверное, не скажу вкратце, и каждый раз эта идея отвергалась именно с научной точки зрения. Ну, а большевики, они люди были малообразованные, и, значит, они одним махом перешли. Значит, давайте, ну, не доучишь студенты, да? Лень, не доучишь студенты и так далее.
Значит, хорошо, то есть они, вот сейчас начнем сразу с сенсационного заявления, то есть, по вашему мнению, они были правы, вернее, в царской России ученые были правее, чем большевики.
Ну, давайте разберемся.
Давайте.
Значит, вот я начну с того, что расскажу, что такое григорианская реформа. Она произошла, как считается, в 1582 году, в 16 веке, в Италии, при папском дворе. И, кстати, европейские страны перешли далеко не сразу. Не надо думать, что прямо с 1582 года вся Европа быстро перешла на этот календарь. Европа переходила тоже очень долго, и в 17-м, и в 18-м веке разные европейские страны в разное время переходили. Россия была последней. Вот давайте посмотрим, что за реформа такая была. Ну, вот... Значит, григорианская реформа состояла в следующем. Были изъяты 10 дней от 4 октября 1582 года до 15 октября. То есть после 4 октября 1582 года, согласно папскому декрету, наступило сразу 15 октября. Второе. Было введено правило исключения високосов. А именно, было предписано считать простыми, а не високосными годы, которые кратные 100, но не кратные 400. То есть каждые 400 лет, 3 столетия являются невисокосными. Значит, соответственно, 1600 год был високосным, он кратен 400 после григорианской реформы, а вот 1700 был невисокосным, 1800 был невисокосным, и 1900 был невисокосным. Итого, сегодня разница между двумя календарями уже не 10 дней, а 13 за счет этих трех добавочных дней. Ну, а 2000 год не подпадал под это правило усечения, он оставался високосным, потому что он кратен 400.
Так.
Значит, обычно считается, что григорианская реформа состояла, целью григорианской реформы было приблизить длину года к правильному, к правильной длине. Вот люди так вот обычно это все понимают, что в юлианском календаре учитывалась неправильная, неточная длина года, а вот в григорианском она точнее. Ну, это неправильно, неправильная точка зрения, потому что есть два естественных определение продолжительности года. Один год — это период обращения Земли вокруг Солнца. Это так называемый звездный год, ну или просто год, период обращения Земли вокруг Солнца. А он связан с вращением Земли как материальной точки вокруг Солнца. А второй год — это так называемый тропический год. Он связан не с вращением Земли вокруг Солнца, а с вращением земной оси, с наклоном земной оси к плоскости эклиптики, то есть плоскости вращения Земли вокруг Солнца. И именно наклон земной оси определяет времена года. Не положение Земли относительно Солнца определяет времена года, а то, как наклонена ось Земли. Соответственно, насколько больше или меньше получает та или иная половина земного шара тепла. Так вот, эти два периода, когда наклон земной оси возвращается в исходное положение, и когда Земля возвращается в исходное положение в пространстве относительно Солнца, они на несколько минут отличаются. И вот этот второй год, называемый тропическим годом, а слово «тропики», связанное с наклоном земной оси, он несколько короче обычного года, и поэтому давно уже было известно такое понятие, как предварение равноденствий. То есть вот в старом юлианском календаре каждый год равноденствие чуть-чуть раньше, на несколько минут случалось, и за 128 лет, значит, на один день равноденствие смещалось в юлианском календаре на более ранние числа календаря. Вот, это, собственно, теория. А, значит, теперь разница между юлианским старым и григорианским новым календарем состоит в том, что юлианский календарь, он при всей своей простоте, то есть 365 дней в обычном году, високос раз в 4 года, вот четкое такое правило, при всей своей простоте он среднюю длину года давал посередине, приблизительно посередине между этими двумя естественными определениями года. Так. Это достаточно современная, на самом деле, вот была, даже с точки зрения современной науки, это такое оптимальное определение года, с одной стороны, достаточно простое, с другой стороны, вот посередине между этими двумя естественными определениями. А григорианский календарь, он смещает длину года в сторону тропического и отдаляет, соответственно, от астрономического. Да. Ну, давайте теперь разберемся, для чего была введена эта реформа. Вот еще раз повторяю, обычное мнение о том, что, дескать, от неправильной длины года, от неточной длины года мы сместились в сторону правильной, точной длины года, это неверное мнение. И давайте посмотрим, собственно, что авторы григорианской реформы, какими они руководствовались соображениями, когда эту реформу вводили. И неужели вот папе, такому церковному деятелю, была так интересна длина тропического года, которая связана там с сельским хозяйством, там, с началом посевных работ и так далее? Вот неужели папу так волновало начало посевных работ, что вот прям вот он решил поменять календарь? Угу. Нет, естественно, никаких таких соображений, которые сегодня приводятся в качестве обоснования нового стиля, у папы и близко не было. Значит, папу волновали совершенно другие вопросы. Его волновало соответствие дня весеннего равноденствия тому дню, как он был во время Никейского собора, и, значит, пасхальные полнолуния, связанные с Пасхой. Вот я сейчас процитирую сначала буллу папы, а потом расскажу, собственно, что она значит. Так вот, значит, папа, он писал следующее. Специальной булле 24 февраля 1582 года сказано следующее. «Было заботою нашей не только восстановить равноденствие на издревле назначенном ему месте, от которого со времени Никейского собора оно отступило на 10 дней приблизительно, и 14-й луне, то есть полнолунию, вернуть ее место, от которого она на 4,5 дней отходит, но, кроме всего этого, и установить также способ и правила, которыми будет достигнуто, чтобы в будущем равноденствие и 14-я луна со своих мест никогда не сдвигались». Итак, давайте разберем значит, те указания, ту цель, которая поставлена папой в своей булле. Значит, папа ставит две цели. Первое – остановить равноденствие в календаре, значит, убрать предварение равноденствий и остановить равноденствие неподвижным, сделать его 21 марта, потому что, говорит папа, именно 21 марта отцы Никейского собора, установившие правила Пасхи, значит, вот считали, что так, в это время было равноденствие. Вот,
но выглядит почему... вполне логично все пока. Да,
да, выглядит логично. Выглядит логично. Но ошибок полно. Значит, первая цель И, кроме того, папа говорит, что в настоящее время, то есть в 16 веке, это равноденствие отступило на 10 приблизительно дней. Вот. И вторая цель, которую он ставит, это остановить в календаре вот пасхальный цикл весенних полнолуний. Значит, дело в том, что христианская пасхалия, она использует, использует календарный цикл пасхальных полнолуний, который этот цикл позволяет не глядя на небо определять первое весеннее полнолуние, а глядя в календарь, в таблицы.
Да.
И вот этот 19-летний цикл пасхальных полнолуний в юлианском календаре, он имеет ошибку на один день в 300 лет. То есть в юлианском календаре фаза Луны повторяется через 19 лет, но через 300 лет происходит смещение на один день в этом периоде. То есть этот период не точный, а приблизительный. И вот папа дает такое задание, такое дает остановить в календаре это движение этого 19-летнего цикла. Кроме того, он в этой же буле заявляет, что разница между вот этим пасхальным полнолунием календарным и настоящим значит, составляет 4 или 5 дней.
Так.
Вот сразу же обращаю внимание на две грубые ошибки в этой буле. Во-первых, разница по полнолуниям стояла не 4 или 5 дней, а от 1 до 3, что легко посчитать. Кроме того, это первая ошибка. Кроме того, в календаре григорианском вот этот цикл 19-летних полнолуний, он не только не был остановлен, он побежал в два раза быстрее, причем в другую сторону.
Так.
То есть вот это указание, оно вообще бессмысленно, на самом деле, эта цель, которая поставлена, она неграмотно сформулирована и, естественно, достигнута не была. В итоге, собственно, весь результат, который был получен, благодаря этой реформе, это что действительно первое весеннее равноденствие было остановлено на дате 21 марта. Вот. Все остальные указания папы были просто не выполнены. И они просто не выполнены были, потому что их и невозможно выполнить было бы, потому что они просто неграмотно сформулированы. Конечно, не самим папой, а его советниками астрономическими, в качестве которого, как считается, выступал некий врач Луиджи Лилли. Это все врач рассчитал.
Так.
Вот. Ну, давайте, значит, посмотрим, а почему вот 21 марта надо сделать равноденствие? Не 1-го, там, не какого-нибудь там 15-го, а именно 21-го. Это очень интересный вопрос. И на эту тему, кстати, вот я сразу скажу, у нас написано несколько книг. Одна называется «Пасха». Другая называется «Счет лет от Христа и календарные споры». И, кроме того, есть большой раздел в книге «Библейская Русь» на эту тему посвящен, посвященный этой теме. Так вот, значит, то, что во время Никейского собора равноденствие было 21 марта, это не папа первый придумал. Это в XVI веке была достаточно распространенная точка зрения. Она основывалась на том, что в старой пасхалии, юлианской еще, вот старой православной пасхалии, которая до сих пор пользуется православной церковью, самая ранняя Пасха приходилась на 22 марта. Вот самая ранняя 22 марта. И из этого традиционно делался вывод, что поскольку Пасха не может быть до весеннего равноденствия, и не может с ним совпадать, то значит, во времена отцов Никейского собора равноденствие, наверное, было 21 марта. Вот этот вывод делался средневековыми учеными-схоластами, но этот вывод неверен. Если внимательно посмотреть на историю пасхалии, то видно следующее, что вот когда отцы Никейского собора этим занимались, на самом деле март был не лунный, а не солнечный, а лунный. Еще лунный, старый вот март, как и сегодня некоторые пользуются лунным календарем. Древний календарь был лунный. Почему? Вот месяц у нас примерно 30 дней. Вот месяц.
Да.
Потому что 29,5 дней это лунный месяц. период между двумя новолуниями. Само название «месяц» такое же, как раньше. Да, со словом «луна» — «месяц». И, естественно, хорошо известно, что первоначальные месяцы были лунными. Поэтому, если март лунный, когда он был лунный, да, март — это первый месяц. Что значит первый месяц? Месяц после весеннего равноденствия. Ну, точнее, середина его после весеннего равноденствия, если более точно говорить. Так вот, в лунном месяце 1 марта — это новолуние. А 14 или 15 полнолуние, ну, в зависимости от того, что считать новолунием, середину между двумя пропаданиями и появлением серпа или появление нового серпа, я не буду на этой разнице останавливаться, она плюс-минус один день. Так вот, значит, 14 или 15 марта, в зависимости от того, как определять новолуние, будет полнолуние. В лунном месяце всегда. Поэтому, значит, 14 или 15 марта полнолуние, а согласно церковной православной традиции, именно в первое весеннее полнолуние праздновалась иудейская Пасха. Начинала праздновать. И праздновалась она 7 дней.
Как раз до 21-го.
Как раз до 21-го. И согласно апостольским правилам о Пасхе, значит, вот эта новая Пасха, христианская, она должна была отличаться от иудейской и не совпадать с ней. Иначе бы она пересекалась с ней. Это апостолы, это одно из главных правил о Пасхе. И, следовательно, в этом лунном марте самая ранняя дата, когда христиане могли начинать праздновать Пасху, это 22 марта. Это простое естественное объяснение, которая следует из всей церковной истории. Значит, но что произошло? Известно, что христиане так и делали. Они праздновали Пасху, значит, согласно апостольским правилам, которых всего два. Это не сопраздновать с иудеями, первое, ну, то есть не ранее 22 лунного марта, и второе, это после весеннего равноденствия. Это, опять-таки, если март лунный, то по определению его середина, она находится после весеннего равноденствия, это определение марта, вообще марта лунного. Поэтому, значит, начиная с 22 марта, можно было спокойно праздновать Пасху, соблюдая оба апостольских правила. И известно, что разные христиане в разное время праздновали Пасху. Это тоже известная церковная история, потому что вот эти два апостольских правила, они неоднозначно определяли время Пасхи, а только накладывали ограничения. Не ранее 22 лунного марта. И, как известно тоже из истории церкви, на Первом Вселенском соборе, на Никейском соборе, было решено сделать праздник Пасхи единым день празднования Пасхи, единым для всех христиан. И ввести такие правила календарные, чтобы все христиане праздновали Пасху одновременно. И для этого были к этим апостольским правилам добавлены еще два правила, так называемые третье и четвертое, согласно которым Пасху нужно было праздновать только в воскресенье, первоначально этого правила не было. И не просто в воскресенье, а вот четвертое правило для определенности говорит, что в первое воскресенье после иудейской Пасхи, после первого весеннего полнолуния. Вот были добавлены эти два правила, которые сделали день однозначным, и вычисление этого дня сделано было календарным. И в это время уже был не просто лунный древний календарь, а уже лунно-солнечный вот наш юлианский календарь. И к этому юлианскому календарю привязали вот эти пасхальные таблицы, вот в этом календаре сделали соответствующие вычисления и составили таблицы, согласно которым Пасха должна была праздноваться вот в согласии с этими четырьмя правилами. Видимо, на этом этапе отцы Никейского собора, они не захотели вот эту традицию празднования Пасхи после 22 марта, не захотели ее нарушать, потому что к этой традиции все люди уже привыкли, хотя она уже смысла не имела, потому что она относилась к лунному марту, а сейчас уже был лунно-солнечный, другой март совершенно. И в этом новом марте эта традиция не имела смысла, но она, видимо, настолько у людей, настолько люди к ней привыкли, что отцы Никейского собора оставили эту границу. Оставили это, тем более, что она не противоречила ничему. Они оставили эту границу, но при этом они ослабили отступление, вот ослабили понимание апостольского правила о том, чтобы не сопраздновать с иудеями. Потому что первоначальное понимание было не сопраздновать в течение всех семи дней празднования иудейской Пасхи, а вот отцы Никейского собора ослабили это правило и допустили... допустили, что вот на эту седмицу христианская Пасха может налегать, но главное не с первым днем. Они оставили вот в слабом понимании это правило апостольское не сопраздновать с первым днем иудейской Пасхи, но не в сильном. Вот. И в итоге получилась вот эта христианская православная пасхалия, которой до сих пор пользуется православная церковь.
Сейчас попытаюсь коротко подвести итог.
Да,
получается следующая картина. У нас меняются календари. С лунного переходим на лунно-солнечный, плюс еще какие-то древние правила пытаемся наложить уже на новый календарь. Из-за этого пытаемся закрепить определенный день как день равноденствия и при этом еще сохранить правила празднования Пасхи. В итоге получается такая мешанина, в результате которой... Что происходит?
Вот вы тут смешали, на самом деле, события разные. На Никейском соборе переходили к новому календарю, точнее, от древнего лунного к более современному лунно-солнечному.
Да.
Вот. Но они не закрепили на этом соборе равноденствие календарно, не закрепили.
Да, это уже было сделано позднее,
это
в 16
веке. Это было позднее. Но почему они его не закрепили? Потому что, на самом деле, вот это смещение, о котором они знали, оно только увеличивало расстояние между иудейской Пасхой и православной. Оно только увеличивало со временем. Поэтому они на это посмотрели, как апостольские правила не нарушались. И,
ну и хорошо.
Да. Они не закрепили. А вот в 16 веке, из-за того, что уже забыли смысл этой границы 21-22 марта, возникла идея, что эта граница имеет астрономический смысл, и что вот во время Никейского собора именно 21-го было весеннее равноденствие. Вот из-за этой ошибки, хронологической ошибки, астрономико-хронологической ошибки, из-за этой ошибки и поменяли календарь. Причем, я еще раз повторяю, он был вообще неграмотно, абсолютно неграмотно изменен. Вот в этой булле папской несколько грубых астрономических ошибок.
Меня интересует результат. Я человек светский, например, да. И мне комфортно, когда равноденствие приходится на один и тот же день каждый год. Вот 21 марта, вот 21 октября, все понятно вроде как. Даже если бы, например, решение было принято, что с моей точки зрения вполне логичнее, чтобы там, например, у нас начинался Новый год прям сразу после самой длинной ночи, там 1 января, а, соответственно, день равноденствия приходил бы на 1 мая и 1 апреля, ну, мне тоже было бы, наверное, комфортно. Но для меня что меняется?
Объясняю.
Да.
Речь идет в данном случае не о комфортности. Комфортно, когда день равноденствия 21 марта, также комфортно, когда он смещается всего на один день в 128 лет. Это никому никогда не приносило никаких бедствий и затруднений. Значит, речь идет не об этом. Речь идет о том, кто задает правила, кто главный. Понимаете? Вот есть две календарные системы. Я хочу сказать только то, что с научной точки зрения, с чисто научной, формальной точки зрения, григорианский календарь основан на неправильных соображениях, на астрономических ошибках, и по сути, он с научной точки зрения, а с церковной тем более, значит, является, ну, с научной точки зрения он является ничуть не лучшим, чем юлианский календарь, а с церковной точки зрения он является, конечно, ошибочным, потому что католическая Пасха, благодаря григорианской реформе, стала совпадать с иудейской время от времени и стала нарушаться первое апостольское правило. Поэтому с точки зрения церковной традиции он ошибочен, просто ошибочен, православной церковной традиции. А с точки зрения научной, он, ну, ничем не лучше, чем прежний юлианский календарь. С точки зрения научной, еще раз повторяю, есть два определения года. Мы берем либо среднее между двумя, либо приближаемся к одному. Одно и то же.
Я напомню, с нами сегодня Глеб Носовский. Мы сейчас расстанемся на время новостей, после этого вернемся. 15:35 в эфире программа «Забытая история». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Глеб Носовский, математик, доцент механико-математического факультета МГУ, соавтор концепции «Новая хронология». Сегодня мы обсуждаем юлианские, григорианские календари, что правее, что левее из этого. Пока получается, что разницы-то никакой нет.
Научной разницы нет. Ну вот смотрите, китайцы праздновали свой Новый год. Тайцы празднуют свой Новый год, иранцы празднуют свой Новый год, потому что они считают, что свое старше, чем чужое. Они уважают свои традиции. А нам говорят так, давайте свое неправильное отменим, потому что оно неправильное, и заменим на чужое правильное. Вот эта демагогия неверна. Я против демагогии. Значит, чужое неправильнее, чем наше было. Оно с научной точки зрения... Даже чуть-чуть хуже, ну, как бы сравнимо. А вот с церковной точки зрения, да, оно действительно неправильно.
Я не особо разбирался в юлианском календаре, но просто уточните. Я правильно понимаю, что там коррективы вносилось один раз в 120 лет?
Нет, это неправильно.
А как?
Значит, еще раз, григорианский
календарь... Юлианский?
Нет, в юлианском календаре нет, он гладкий. Там нет никаких скачков. Там раз в 4 года високос, и все. Вот возьмите любую астрономическую программу.
Да, но тогда будет уплывать все время день равноденствия?
Да, день равноденствия плывет. Ну и что? Это известно было ученым и в 14, и 15, и 16 веке. Никого это не волновало. Понимаете? Никого не волновало. А вдруг почему-то стало кого-то волновать.
Ну, а как же циклы, там, не знаю, какие? Обычные, человеческие, чтобы вставать в определенное время?
Это не имеет отношения к вставанию в определенное время. Это имеет отношение к началу сезонов посевных, да? Они и так, смотрите, как скачут в 20 веке, на 2 недели скакнуло, без всякого изменения календаря, за счет климатических изменений. На самом деле, вот скорость смещения весеннего равноденствия в юлианском календаре была такова, что на один месяц, смещалось, скажем, начало пассивных работ за 4000 лет.
Ну, все равно существенно.
Ну, вы думаете.
Ну, я полагаю.
Я думаю, что 4000 лет это все не проживет и даже дух.
Хорошо. Что касается ваших коллег из ГАИШ, Государственного астрономического института имени Штернберга при МГУ, они разделяют вашу точку зрения?
Причем тут кто-то может разделять, кто-то нет. Причем тут астрономический институт? Вот какое это имеет отношение к астрономии? К науке астрономии.
Нет, ну...
Такой вот высокой науки.
С научной точки зрения тоже.
С научной точки зрения тут к астрономии, от астрономии берутся самые простые вещи, известные еще Птолемею. Вот, поймите, тут все это очень просто. Это каждому можно объяснить. Тут не нужно высоких знаний про дальние галактики. Значит, что такое год, что такое тропический год, это вещи простые и давно известные.
Ну и хорошо, относительно суждений, мне кажется, что унификация удобнее. Но в смысле, когда благодаря декрету того же Ленина у нас была введена метрическая система, это тоже, наверное, отступление от традиции, но при этом стало несколько комфортнее сосуществовать в мире, нет?
На эту тему есть разные точки зрения. Вот мы заменили свои меры на другие, а теперь считаем нефть в американских бочках.
Да.
Вот, видите, значит, я еще раз говорю, не это главное на самом деле в жизни людей. Да, может быть, метрическая система мер лучше, чем неметрическая, но та привычнее. Ведь человек — это не машина. Вот у него есть там понятие о традиции, о более близких ему вещах, более далеких. Вот сломка традиции — это вообще вещь достаточно болезненная. И надо 100 раз подумать, чтобы понять, вот стоит ради эфемерного улучшения эти традиции ломать или нет. Это первое. Второе, еще раз повторяю, что речь идет сейчас не о том, что правильно, что неправильно с научной точки зрения. Я еще раз повторяю, что с научной точки зрения можно выбрать один или другой календарь. Они приблизительно равноценны. Разница есть, конечно. Вот я еще раз говорю, возьмите астрономическую программу, да, какую-нибудь, ну, скажем, положение планет там на небе, и запустите ее, поставив в качестве даты 1582 год. И запустите ее там по дню, да, будете идти назад. И вы увидите, что в октябре все планеты, вот вы на день сместитесь, они прыгнут. Просто прыгнут. То есть они до этого гладко смещались, они прыгнут. Григорианский календарь, он сам по себе, чем плох? Он имеет скачок. Вот эти 10 дней, они никуда не пропали. Если мы смотрим в прошлое на григорианский календарь, то он все равно в 1582 году перескакивает на 10 дней. В нем этот скачок существует. И поэтому, скажем, для исторических расчетов, для астрономических, он неудобен. Никто там в нем не считает. Или, по крайней мере, пересчитывают в него. В этом смысле неудобен. Но для повседневной жизни разницы особой нет. Поэтому не это сейчас я хочу обсудить. Я еще раз хочу обсудить постановку вопроса, когда демагогическую. Когда нам говорят, что вот вы, русские, там до 17-го года придерживались какого-то там неправильного календаря, и мы вот наконец вас научили в 17-м году правильному. Вот эта постановка вопроса неверная. Вот понимаете, она неверна.
Андрей пишет, так когда все же правильно отмечать Рождество? 25 декабря или 7 января?
Согласно старому дореформенному в православной церкви 27 января, потому что 7 января нашего, вот нынешнее 7 января, это по старому, по юлианскому календарю, принятому в православной церкви, 25 декабря.
Да. Напомню, телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888948, наш твиттер собака говорит Москва и сайт говорит Москва.ру. Поехали, слушаем вас внимательно, вам пригодятся наушники. Да, здравствуйте.
Да, добрый день, Владимир, и вашему гостю большое спасибо, очень хорошо рассказал. И я хочу вам дополнение сделать, очень важное, что именно в 1582 году в феврале прибыл от Папы Римского к Ивану Грозному Антонио Пассивино, легат. И он уговорил принять унию. И тогда Иван Грозный дал ему откат, очень крепкий откат. И после этого они перешли на григорианский календарь. Для чего, господа, я хочу уточнить, что по апокалипсису Иоанна Богослова, что первый придет лже-антихрист, понимаете, антихрист, не Мессия, Спаситель, Христос, а именно антихрист.
И спасибо, это... спасибо. Это был Олег, его суждение. Да, будете как комментировать?
Ну, про антихриста мы подробно говорили на предыдущих передачах. Я не думаю, что стоит это повторять. Отсылаю к интернету, там вот к записям наших передач, там подробно очень говорил об антихристе. Но я хочу сказать, что в любом случае это вопрос с церковной точки зрения. С церковной точки зрения, вот чисто с церковной точки зрения, согласно церковным правилам, согласно апостольским правилам постановления Вселенских соборов, значит, празднование Пасхи, празднование Пасхи православное является более правильным, чем католическое. Это первое. Потому что два основных апостольских правила о Пасхе, ведь праздник, христианский праздник Пасхи установили апостолы, да? И вот дали руководство, пусть они не обозначили день точно, но они дали правила, согласно которым этот праздник не должен совпадать с иудейским. Вот католическая Пасха может совпадать с иудейским. Поэтому с точки зрения церковной, православный праздник Пасхи, он более правильный. Это однозначно более правильный. А что касается празднования Рождества Христова, то, опять-таки, мы празднуем каждый год, да, через год. Вот, в связи с тем, что есть два разных определения года, то тут могут быть разные мнения. Но я считаю совершенно необоснованным для нас, для русских, менять свой устоявшийся календарь на какой-то, который ничуть не лучше, а, может быть, а с церковной точки зрения хуже, а с научной точки зрения совсем не лучше. Я считаю, что это была на самом деле ошибка, потому что, ну, скажем, берем дату 19 века, какую-нибудь, из какой-нибудь газеты, русской газеты там. Там написана дата по старому стилю. А мы уже и забыли, например, что это по старому. Будем думать, что она по новому. Возникает большая путаница, приходится двойные даты писать. Понимаете? То есть у нас в России своя традиция, своя культура, своя наука. Мы прекрасно жили со своим календарем. Потом взяли и поменяли на чужой, потому что чужое лучше нашего.
Илья Владимирович, парадокс вот в том, что если мы будем возвращаться сейчас к юлианскому, то это будет опять ломка для нас. Вот в этом
тоже. Я не обсуждаю вопрос возвращения к юлианскому календарю. Я этот вопрос вообще не обсуждаю. Хотя, конечно, если бы мы вернулись к юлианскому календарю, то, например, святки были бы, святки были бы после Нового года, ну, так сказать, до Нового года. Точнее, Новый год попадал бы на святки. Как, вот почему Петр перенес? Да? Петр перенес
на 1 января.
На 1 января. Да. Потому что святки, которые идут после Рождества, да, они как раз попадали, Новый год попадал прямо на святки. И таким образом этот праздник усиливался. А сейчас получается, что Новый год попадает на пост. Понимаете? Вроде как Новый год праздник, а попадает на пост. Это проблема для православных христиан.
Да. Да, 7373948, слушаем вас внимательно, здравствуйте.
Алло. Да. Здравствуйте, Альберт говорит. Да. Вот календарь, в котором учитывается 400-летний цикл...
Сделайте потише радиоприемник, потому что фонит дико, да.
Прошу, извините. Момент. Вот так.
Так, вот, да.
Значит, календарь, который учитывает 400-летний цикл, а также високосные годы, и там в разные позиции, он более предпочтителен с точки зрения науки. Потому что, когда мы начинаем считать, допустим, влияние Луны и Солнца, гравитационного влияния полей Луны и Солнца на, ну, скажем, некие земные циклы, ну, например, наблюдение за гравитационным полем Земли, которое осуществляется с помощью приборов, мы вот учитываем вот эту самую поправку, которую осуществляет Луна и Солнце при регистрации земного поля Земли.
То есть все-таки григорианский календарь предпочтительнее для вас?
Да, он предпочтительный. Вот как тут дело не в святках, а именно вообще в службе времени. Она наука точная и требует вот именно учета всех этих эффектов.
Спасибо, принимается.
Ну, у вас, конечно, полная каша в голове. Никакого отношения к наблюдению над гравитационными полями календарь не имеет. Никакого отношения. Значит, еще раз повторяю, что с научной точки зрения оба календаря приблизительно равноправны, но юлианский предпочтительнее тем, что он не имеет скачков. А григорианский календарь имеет скачок. Если мы смотрим в прошлое, рассчитываем в прошлое, то есть скачок надо как-то обходить, заниматься им специально и так далее. Григорианский календарь более просто устроен. А что касается приближения, ну, точности заданий длины года, то его среднее между двумя естественными определениями года ничуть не хуже, чем приближение, приближенность к тропическому
Все-таки
году.
Все-таки смещение-то есть. За месяц в 4000 лет для тех, кто занимается серьезной астрономией, мне кажется, это довольно серьезное упущение, нет?
К астрономии это вообще никакого отношения не имеет. К астрономии...
Цикличность обращений.
Ну,
вот это все,
Земля
это все
будет
важно,
находиться,
да,
в другой точке через год.
Да.
Мы будем отступать...
Постоянно будем смещаться.
Постоянно. Вот его в новом календаре, в нашем, мы с удвоенной скоростью смещаемся относительно периода вращения Земли вокруг Солнца. С удвоенной скоростью смещаемся. За счет приближения к тропическому году. То есть у нас день равноденствия стоит более-менее, а вот положение Земли через год вокруг Солнца сильно смещается среди звезд. Два раза быстрее.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем. Вас, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
По поводу Рождества, вот как-то мне всегда казалось странным 7 января его праздновать. Все-таки, мне кажется, у католиков правильнее. 25 число, солнце развернулось, день начал расти, вот оно, Рождество. Мы же не знаем, да, мы же не день рождения Иисуса Христа празднуем. Мы его не знаем, дату, даты никакой нету на эту тему. А к солнцу привязано очень, мне кажется, правильно. Родилось новое солнце, родился свет, родилось добро, родился Иисус. Мне кажется, вот тут правильнее.
Спасибо, принимается.
Ну, мы же 25-го, а не 21 декабря празднуем.
Но все равно день пошел.
День солнцестояния зимнего не 25 декабря. Опять-таки, не 25 декабря, а 21. Опять у вас каша в голове. Я понимаю, это не обвинение. Значит, календарно-астрономические вопросы непростые. Просто люди живут в основном в плену неких предрассудков. Таких простых понятий. Вот есть правильный календарь, есть неправильный календарь, есть рождение нового солнца и так далее. Ну, и это все, на самом деле, предрассудки.
Но с такой точки зрения юлианский календарь такой же предрассудок, просто от которого мы отказались в пользу другого предрассудка.
Нет, юлианский календарь — это календарь. Предрассудком является приписывание одному календарю правильности по отношению к другому. с научной точки зрения.
7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
А меня зовут Игорь. Вот я бы, у меня такая мысль, а нельзя ли унифицировать вообще весь год? Вот, например, 13 месяцев, это будет 365 дней. Опять-таки, 13 месяцев по 28 дней, а удобно недели исчислять. Дни не скачут по неделю туда жизнь, ну, туда-обратно. Спасибо.
Спасибо, принимается.
Да все можно. Есть очень много проектов различных календарей. Но вы поймите, что общество человеческое, оно вот к чему-то привыкло. С этим связана наша история. Ведь если мы забудем о нашем прошлом и будем смотреть только в будущее, то да, можно любой календарь вести, и вот такой, как вы говорите, и, может быть, даже намного лучше, чем юлианский и григорианский. Но у нас же есть не только будущее, у нас есть и прошлое, поймите. А в прошлом люди уже чем-то пользовались. И вот когда мы будем такой календарь вводить, мы забудем и оторвемся от нашего прошлого, от тем, что чем пользовались люди в прошлом. Вот стоит ли то преимущество, на самом деле достаточно эфемерное, которое мы получим путем введения этого календаря в будущем, стоит ли оно того, что мы будем испытывать все больше и больше трудностей в понимании прошлого?
Кстати, после революции попытки как раз унифицировать календарь, как-то его сделать точнее, переиначить, были. И тогда и недели были не по 7 дней в качестве 10. Экспериментов вводились. Да. Тогда тоже над этим серьезно думали, отказываясь от прошлого как раз.
Да, ну, да, совершенно верно.
Стопа французской революции.
Да, это Блюмер. Отказ от прошлого, совершенно верно.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я, может, позже присоединился. Роман меня зовут. Скажите, пожалуйста, уже рассказывал ли ваш гость про календарь Омара Хайяма? Говорят, он самый точный.
Спасибо, принимается. Нет, мы не упоминали Омара Хайяма.
Нет, есть много разных календарей с разной степенью точности. Чтобы сказать, какой самый календарь точный, значит, в связи с тем, что есть два определения года, не существует определения точного календаря. Понимаете, если бы год был один, то тогда однозначно можно было сказать, этот календарь точнее этого, потому что он, его средняя длительность года в нем ближе к истинной длительности года. А поскольку есть два года разных, период обращения Земли вокруг Солнца и тропический год, который отличается на несколько минут, то нету, теоретически даже нету определения наиболее точного календаря.
7373948, слушаем сейчас вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, да.
Вот смотрите, по православному календарю...
Вы пропадаете куда-то, вот лучше микрофон. Алло. Да, да, вот так лучше.
Я говорю, я согласен с вашим собеседником, что по православному календарю получается, что вот, 7 января по новому стилю мы празднуем по юлианскому календарю, вот день Рождества Христова. У нас...
Алло. Вы пропадаете, да, периодически.
У нас если мы будем соблюдать не светский, вот этот 1918 года большевиками придуманный календарь, а именно юлианский календарь, то у нас все нормально. То есть сначала что у нас? Идет Рождество, да?
Да, потом Новый год.
Здесь... А потом Новый год.
Да, да,
вот.
Да.
И также у протестантов. Я всю жизнь прожил в Эстонии, там у них 25 декабря. Пускай это неправильно, но тем не менее. А потом Новый год, знаешь?
Да, это удобнее, конечно, вот. Да, это удобнее.
Вот. Не, а потом, смотрите, 1000 лет назад, там, может быть, больше даже, святой мученик Ванифатий такой был, который Русской Православной Церкви молится против пьянства, алкоголизма. Так вот, удивительным образом, наши умные, но злодеи-большевики, они сделали так, что именно в этот день, они переправились, сделали так, что у нас последние недели у православных остается, что вот, ну, еще немножко там потерпеть, да, и начнется Рождество. А они сделали в этот день тотальным пьянством, алкоголизмом и блудом. Вот и все.
Да, я не думаю, что большевики именно вот так делали сознательно. Но, конечно, главное неудобство связано не с тем, что мы перешли на григорианский календарь, а с тем, что светское общество живет по одному календарю, а верующее общество живет по другому календарю. Из-за этого несовпадения как раз все неудобства, большинство неудобств и связано.
Да, но церковный календарь не может быть изменен, еще раз повторяю, если не нарушить апостольские правила.
Сейчас напомню начала советской эпохи, тогда даже церковь пыталась перейти на григорианский календарь.
А вы знаете?
Но общественность воспротивилась.
Подробности, да, этого. Да, действительно, церковь пыталась перейти на григорианский календарь после революции, и год или два храмы стояли пустые по всем праздникам, и они вернулись.
7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Слушаю, да. Да, да, да. Я хочу задать вопрос.
Вы задаете уже вопрос, вы в эфире.
Да, спасибо. Меня зовут Игорь. Я хочу задать вопрос вашему собеседнику в отношении календарей. Вот как можно объяснить такой биологический факт, что все-таки женский цикл равен лунному календарю?
Спасибо, принимаю.
У меня нет ответа на этот вопрос.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
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 По-моему, самое разумное сделать Рождество 31 декабря. Было бы отлично, встречали бы Рождество в ночь с 30 на 31 декабря, заканчивался пост, а с 31 декабря до 1 января Новый год, и всем бы все это устраивало.
Да, спасибо. Вот чего-чего.
Ну, кстати, в древности были разные начала года. Вот сегодня мы начинаем с 1 января. Старое церковное начало года прославлено с 1 сентября по старому стилю. Были года благовещенские с 21 марта. Были с 1 марта начало года. И в том числе в некоторых местах раньше начинали год с 25 декабря. То есть Новый год праздновали вот именно, как вы говорите. Такое было, да.
Но желание реформировать, обратите внимание, Глеб Владимирович, живет в наших людях. Стремление сделать так, чтобы было удобно и комфортно всем, но так, как мы придумаем. Да.
Ну, да.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей из Королева.
Да, Андрей, пожалуйста.
Знаете, вот хотел следующую вещь спросить, наверное. Вот есть секунда, которая равна стольким там колебаниям атома цезия и так далее, и так далее. Вот это вот вещь незыблемая, но о которой мы договорились.
Да.
Вот дальше есть календарь, о котором мы договорились. Есть много календарей, о которых разные люди договорились. То есть время – это величина же психическая, это не физическая. В точных науках имеет значение только одновременность. Произошли события одновременно или одно позже, одно раньше. Все. А все остальное не имеет значения.
Нет, вы правы совершенно. Мы сейчас обсуждаем не научную составляющую, а, в общем-то, демагогическую составляющую. Я еще раз повторяю, о чем я сейчас хочу, вот цель моего рассказа. Во-первых, показать, что в основе григорианской реформы лежат ошибки, причем хронологические ошибки. Вот поймите, то, что они 21 марта посчитали днем весеннего равноденствия во время Никейского собора, это не просто безобидная ошибка. Они посчитали после этого и датировку Никейского собора. Вот, давайте я все-таки вот еще об этом...
Величина политическая получается, не только психическая.
Ну,
вот... Дело как время.
Да.
Объявить 21 декабря. Прошли вот этот кошмар самый
21 марта.
Солнце к свету.
Спасибо, спасибо.
Вот я хочу действительно одну вещь сказать. Вот смотрите... Да, есть демагогическая составляющая, что нас убеждают, что у вас было все неправильно, и, наконец, вас из-за границы научили правильному, да, и вот мы как бы к этому привыкли и уже этому верим. Это демагогическая составляющая. Но есть и чисто научно-хронологическая составляющая, потому что, еще раз повторяю, вот во время григорианской реформы они сказали и во всеуслышание заявили, что 21 марта был день весеннего равноденствия во время Никейского собора. Это непростое заявление, потому что если 21 марта был день весеннего равноденствия во время Никейского собора, то нетрудно посчитать, что тогда Никейский собор был как раз в IV веке, как сегодня и считается. Вы поймите, что именно это ошибочное соображение, о котором я рассказывал, и лежит в основе датировки Никейского собора, которую очень легко опровергнуть, потому что если... Значит, известно, что на Никейском соборе была утверждена Пасхалия. И если мы... Значит, известно, какие правила о Пасхе лежали в основе Пасхалии. В частности, не сопраздновать с иудеями. Вот если мы посмотрим на IV век, когда якобы Никейский собор принимал эту Пасхалию, то что мы увидим? Что эти апостольские правила, да и вообще правила о Пасхе, которые лежали в основе православной Пасхалии, якобы приняты в 325 году, они грубейшим образом нарушались в 316-м, 319-м, 323-м, 343-м, 347-м, 367-м, 374-м, 394-м и 326-м году. То есть, если поверить вот этой версии, то получится, что правила опаски, принятые на Никельском соборе, тут же, прямо тут же, грубейшим образом нарушались. Это бессмыслица.
Я напомню, с нами сегодня был Глеб Носовский, математик, доцент механика математического факультета МГУ, соавтор концепции «Новая хронология». Спасибо, Глеб Владимирович, приходите.
Благодарю вас.